Сегодня 29 января 2017 года, воскресенье. Начнем, ну как у нас общий цикл такой идет, родной язык. И сегодня тема такая немножко расплывчатая сложилась. Тема столкновения двух миров. Вот как я ее потом обзову уже в названии лекции, посмотрим. Посмотрю, точнее, решу. Потому что неверное слово в этом словосочетании столкновения. Ну, короче, как сейчас пойдет. Вот предыдущие работы, предыдущие беседы касались тем, которые... Ну, в принципе, не отражается нигде по причине того, что вся волокита информационная вокруг происходит, ну, вся эта суета информационная происходит в информационном поле, где вот как раз и нет вопросов ни у кого. То есть там есть только ответы, и весь вопрос состоит в том, чтобы эти ответы найти. А дальше, в соответствии с этими ответами, там куда-нибудь пойти, что-нибудь купить, куда-нибудь съездить, вот, и продолжать жить так, как живешь, в состоянии рабства. Поэтому в этом поле информационном и отсутствуют те темы, которые поднимаются. Эти темы вне этого поля, они касаются совсем другого мира. Это вопросы естественного мира, действительного мира, то есть действительности, который, во-первых, действительно существует, не как иллюзия, которая у каждого своя, а действительно существует, единая для всех. И, во-вторых, это тот мир, в котором происходят действия. Действия, имеющие результаты, осознанные. И, в принципе, в этом мире все результаты, они... ну, так скажем, прогнозируемое. То есть человек не то чтобы ждет конкретного результата, а человек знает, в каком направлении ведут его действия, и какие результаты он получит, и как эти результаты помогут ему двигаться дальше. То есть снимаются все вопросы, вот просто валом висящие в этом информационном поле нынешнем, и в этом, в другом мире. Вот как раз мы будем говорить о противостоянии миров, о столкновение двух миров. То есть вот вопросы валом стоят в информационном поле. Обретение пути. Типа надо знать, куда идти. И вот все дружненько ищут путь в темной комнате, темную кошку, которой там нет. Это вот поиск пути. У всех, блин, пипец. Потом у всех вопросы, значит, достижение успеха. И все вот успеха достигают, не понимая то, что... они никогда его не достигнут, потому что успех – это у спеха находясь, это у родного Бога спеха. Спеха в помощь, когда желают, не успеха желают, а спеха в помощь желают, когда желают обретения покровительства, водительства и учительства этого великого Бога. Желают поспешать, не торопясь, делать все осознанно, делать все с, еще раз говорю, прогнозируемыми результатами и делать для блага своего рода и своих богов, когда желают успеха, как обычно в этом информационном поле, вырезая, убирая имя Бога, заключающее в этом слове, кастрируют это слово, делают его выхолощенным. И дальше возникает это понятие совершенно иллюзорное – успех. Что такое успех? Это возможность возвыситься над другими. Я достиг успеха, остальные не успели. Ну и дальше все эти вопросы по необходимости того, чтобы обрести счастье в личной жизни. Раньше как желали это тебе успех в работе и счастье в личной жизни? Это в Советском Союзе так желали. Любимое было пожелание. Это как сейчас... типа на 8 марта цветочки подарить, а мужику на 23 февраля носки, блин. Вот то же самое и тогда было, да? То есть вот успехов в работе и счастья в личной жизни. Но когда что-то желают, означает, что ни того, ни другого человека нет, правильно? Вот в чем прикол всех этих желаний, всех этих тостов застольных, да? Прикол в том, что желают, зная, что у человека этого нет. Если желают счастья, знают, что человек несчастлив. Вот почувствуйте это и увидите. Поэтому нет застолий с алкоголем в действительном, естественном мире. Так что там не надо желать счастья человеку, потому что он уже счастлив. И вам нужно просто поделиться с ним счастьем. Можно пригласить его на трапезу, совместно покормить рода, богов и рода свои. Да, можно. Но вот поднимать бокалы за то, чтобы все были счастливы, ну, безумие, потому что это уже признание того, что все несчастливы. Поэтому любые пожелания в этом самом искусственном, иллюзорном мире есть признание искусственности и иллюзорности этого мира. Ни счастья, ни успеха, ни обретения пути, пустого времяпровождения, пустой траты жизни, прожигания жизни, самоуничтожения, самоубийства. На самом деле все просто. Это никаких тут нет там, как это сказать, иносказаний, каких-то там всякие эти слова придуманы, там метафор, до хрена чего придумано, типа того, что вот давайте говорить не прямо вещи называть своими именами, а какими-то обходными путями давайте назовем, какими-то придумаем красивые аллегорические описания, ну, чтобы как можно больше размыть смысл происходящего, как можно больше размыть смысл того, что на самом деле существует. Поэтому давайте в аллегории залезем, в метафоры, в иносказания, в езопов язык, езопов из жопов язык. Давайте все туда залезем и будем там этим великим и могучим, так сказать, литературным, общепринятым, цензурным языком изъясняться. Будем все вежливыми по отношению друг к другу. Миры совершенно разные. Мир действительности, он абсолютно прозрачен. Вот как давным-давно уже поднималась эта тема, и она точно так же где-то растворилась, просто по причине того, что когда какие-то правдивые вещи, касающиеся описания действительного мира, попадают в информационное поле, они там просто размываются. Потому что в информационном поле и в этом выдуманном мире иллюзорном они просто не живут. То есть вот сказать, что все, что просто, это от богов, а все, что сложно, с ложью созданное, да, сложное, все это от лукавого. Что значит лукавого? Тот, кто лукавит, тот, кто врет, тот, кто не говорит правду, тот, кто ее скрывает, да, вот кто такой лукавый. Это не какой-то там дяденька с рогами и с копытами на ногах, как нам пытаются это все представить. Лукавый – это тот, кто живет в каждом, кто не соблюдает одну из важнейших основ духовного развития. Не врать ни себе, ни наружу. Кто лукавит, кто лицемерит, кто пытается описывать мир так, как он есть, как ему сказали, его надо описывать. Вот понимаете, как интересно, да? Вот он попадает в разряд того, что у него все кругом становится сложным очень. То есть ему нужно целые диссертации прочитать, чтобы понять, почему же у него такая жопа в семье, например, да? Почему у него дети, никак не могут обрести уважение к родителям, например. Почему у него жена не хочет, например, мужчину слушать и в хуй его вообще не ставит, все делает по-своему и вертит им как хочет. Вот сложности большие. Ему нужно идти к каким-то людям, которые эти сложности ему, исходя из, опять же, великих сложных умозаключений и сложных работ сложных психологов, ему опишут, почему же вот такие сложности у него в жизни. И любые выходы, которые ему будут предлагать, будут очень сложными. То есть нужно будет год, два, три, а лучше всю жизнь херачить этот метод, чтобы вот добиться решения этой задачи, потому что она ужасно сложная. Хотя все просто, да? В семье нет лада, нет лады. Семья представляет собой брак, а браком хорошее дело не назовут. Это некое бракованное соединение двух существ, которые производят бракованное потомство. В любых его видах. Что это дети, что это какие-то там семейные достижения. Все это брак. Все это фейк. Еще есть такое слово английское. Фейк. Подделка. Что значит подделка? То, что не доделано. То, что пытается показать из себя то, что вот хочется показать. И все говорят, от как это здорово, как это красиво, это прямо как оригинал, блин. Целая страна сейчас живет на фейке под названием Китай. И живет, не тужит, что никого не приводит, вообще никого не удивляет. Вот в городе никого не удивляет, что все покупают китайские товары, которые имеют там бренды какие-нибудь, а потом эти товары у них не работают. Ну, они уж покупают их дешевле, в два раза дешевле, в три раза дешевле. Я могу сэкономить! Блин, какое решение охренительное! Я могу меньше денег потратить, могу меньше времени на работе провести, я теперь получу это же самое, а потом выясняется, что это же самое ни хрена не то же самое. И никого не удивляет, почему до сих пор все это хавают и все покупают китайские товары, вместо того, чтобы вот фактически за те же деньги пойти на рынок и купить произведенное нашими же производителями, ткачами Иванова, да, какими-нибудь шерстяниками какой-нибудь валеной фабрики. Но это же не модно, это же некрасиво. Надо же сапоги на каблуках на искусственном меху, ну потому что на естественный мех денег не хватает. Не потому что я не буду носить мех, потому что это мех убитого животного, а потому что это дорого, я лучше возьму искусственный мех. Вот вы просто прочувствуете все вот эти, всю эту логику людей, которые очень далеки от понимания того, что на самом деле надо делать и почему что-то надо делать. И все находятся в этой великой сложности жизни. И все с этими сложностями разбираются. Сложным же образом. Все во лжи по уши. И делают вид, что они не понимают, что все это ложь. Потому что на правду сил не хватает. Правда глаза колет. Правда заставляет что-то делать, что неохота. Правда мешает тебе сохранить собственную рожу, которую ты рисовал там лет 20 перед всеми. А теперь выясняется, что это просто нарисованная картинка. А под ней, ну, извините, мерзкая харя. Запуганного, ни на что не способного. Даже ребенком назвать это нельзя. Это вот такой, для мужиков это подкаблучник, знаете, такой шлемазл. И все вот удивляются, почему же нас евреи поработили? А все живут в системе, построенной для еврейского народа. Евреи тут вообще ни при чем. Это вот эти русские с надписью поперек и вдоль, даже на жопе, я русский. Ну, либо я белорусский, кому-то сказать, вот там хочется, кто-то украинский, наверное. А внутри-то шлемазл, жид, жизнь избирающий деньгами, который подчинен Егове с самого начала до самого конца. Он считает и признал, что азбука наших предков – это азбука рабов хазарского каганата. И, блин, везде пишет и перепостивает все эти вещи. Он развешал кругом коляды дары с календарем Сириусян, который заставляет его жить по биоритмам чужой планеты, чужой звезды, чужих богов, если они там вообще есть. Мужик лезет под каблук к бабе просто потому, что ему не с кем ебаться. У него нет поставщика интим-услуг, и ему не хочется за это платить деньги. Поэтому он залезет под каблук и получит их бесплатно. Женскую точку зрения Саша хорошо показывает. Я с мужской стороны показываю. В принципе, если кто не видит этих двух миров, ну, проблема того, кто не видит, да? Это вот эти вот обезьянки, которые, как говорят, закрыли глаза, заткнули уши, залепили себе рот. На самом деле там есть четвертая обезьянка, которая себе пизду или яйца прикрыла, так сказать, вот руками еще. Никому не дам называется. То есть никого не вижу, никого не слышу, ничего не говорю, никому не дам. Все вот эти обезьянки, да? Ну или дам, но ты за это мне тоже что-нибудь дашь. Ты мне, я тебе. Деньги превыше всего. Комфорт, охренеть, какая необходимая вещь в жизни. Возможность добиться возможности ничего не делать. Блять, единственная цель в жизни. Получить развлечение, удовольствие. Возможность приобщиться к тому, как развлекаются богатые. Вот богатые ездят на Канары, и мы поедем на Канары. Не просто в Египет, как все уже наездились, а теперь мы ходим на Канары, как богатые. И будем на это денежку копить. Потом жену туда свозим. Жопа просто кругом. Вот это городское существование, там тысячу раз описанное. И вот теперь эти картинки начинают постепенно восстанавливать из того, что говорил. Почему говорю о столкновении двух миров? О противостоянии двух миров? Потому что это искусственный образ, я бы даже сказал, искусственное понятие, которое в том же самом информационном поле у людей и сидит в башке или еще там в каких местах, я не знаю, где там им еще организовали очередное сознание или подсознание. Может быть, уже в жопе организовали, просто люди об этом не догадываются. Все сейчас утверждалось, что там, как это сейчас утверждается, что мужчина думает головой, а женщина маткой. Это неверное утверждение, неточное утверждение, ложное утверждение. Мысль рождается только в спинном мозге, только на базе силы прабога. Силы Вишну. И мысль только тогда живая, когда она преобразуется сразу и реализуется в действии, которое действительно дает действительные результаты, которые приводят к изменению в жизни. Все остальное просто мысли, рождающиеся где-то, которые побуждают тебя к очередному подлизанию, под очередную идею, который заставляет тебя стремиться к достижению очередных благ, не достижению, достижению, наверное, успехов и вот потреблению каких-нибудь очередных благ, очередной возможности что-нибудь не делать, за что-нибудь не отвечать, или как-нибудь самореализоваться. Самореализоваться. Это вот сейчас великая вещь. Самореализация. Реализация личности. Личностный рост. Об этом вот говорили в одной из лекций по поводу личности. И вот сейчас это постепенно, но если у меня получится, еще разочек все будет повторено, просто в некой вот другой, ну что ли, в другой призме это будем собирать, в другой мозаике. Мозаики двух миров. Вот нам утверждается, что есть такой великий закон диалектический, единство и борьбы противоположностей. Его якобы там, ну якобы, не якобы, не знаю, Гегель в свое время постулировал в своих работах. И вот все в мире делится на две части. Во всем в мире можно провести границу, которая отделит что-то от другого. То есть есть противоположности. Поэтому есть добро и зло, есть жизнь и смерть, есть здоровье и болезни, есть любовь и ненависть. И они совершенно равноценны. Они совершенно равносильны, как нам утверждается. И нам же утверждается, что вот эти миры, то есть действительный, и это тот искусственный, в котором все живут, что они совершенно равноценны, что они, в принципе, оба существуют. Ведь это же так занесено. Поэтому можно уже говорить о столкновении двух миров, о их противостоянии, о противостоянии, вот, соответственно, как в «Матрице», да, противостоянии Сиона и вот этих машин, которые, соответственно, там породили «Матрицу». Вот противостояние двух миров. На самом деле даже в «Матрице» видно, что существует единственный мир. Вот этот вот мир погубленной планеты. Он же в действительности только один существует. Матрица – это иллюзия. Нельзя их противоставлять и нельзя говорить, что они оба реально существуют на самом деле. Ведь ясно видно, что если исчезнет действительный мир, мир Сиона, исчезнет и мир Матрицы. Полностью исчезнут оба мира. Потому что тот является всего лишь порождением какой-то болезни действительного мира. Вот заболел этот мир Земли, да? Уничтожили люди биосферу на поверхности. Убежали внутрь. Заболела Земля-матушка. И породила вот этот вот ублюдский мир в виде матрицы. Компьютерной этой вот модели, да? В которой все якобы живут. Ведь очевидно совершенно, что миры неравноценны. Но у нас они в информационном поле противостоят друг другу. Причем тот, который иллюзорный, всеми силами пытается вытеснить действительный и показать, что он-то и есть единственный действительно существующий. И все этому верят. Вот вы просто почувствуете весь идиотизм этой ситуации. Этот идиотизм и ведет вот к этому странному поведению людей, когда они не могут покинуть город, они не понимают, как они могут лишиться этого комфорта, как они вообще могут вот решить все проблемы, возникающие в связи с этим переездом, да? Все проблемы, которые расставлены им как ловушки, как они из них выберутся-то, несчастненькие? Им так там хорошо внутри, окруженными вот этими всеми капканами внутри быть. Но обратите внимание, все равно внутри люди понимают, что они находятся внутри и окружены капканами, а весь мир действительный снаружи, куда они боятся нос-то высунуть свой. И что тот действительно существует, а их в этот тот действительно существующий просто не пускают. Вот и получается, что мир-то существует единственный, действительность. Что среда обитания существует единственная, любовь и добро. Что единственное состояние живого организма – это здоровье. Что единственная возможность действовать человеку называется жизнь, находиться в течении реки жизни. И что смерть – это всего лишь некая пугалка, которая мешает ему нормально двигаться в реке жизни. И вот когда это все-таки чуть-чуть начинает проявляться в человеке, он начинает задумываться. Но обратите внимание, чем он начинает думать? Он начинает думать искусственными механизмами, созданными в этом искусственном мире, в иллюзорном. И механизмы эти иллюзорные. А иллюзорный, искусственный мир ничего живого породить не может. Поэтому, когда человек начинает задумываться своей башкой, своим сознанием, пытается копаться в своем подсознании, когда пытается что-то запомнить или вытащить из своей памяти, так называемой, а я уже 1000 раз показывал, что все это объекты иллюзорные. Сознание, подсознание, сверхсознание, память. Все это объекты иллюзорные. Они не находятся внутри человека. Когда он ими начинает думать, он продолжает находиться внутри этого иллюзорного мира, потому что все думалки, они точно такие же иллюзорные, потому что они порождены иллюзорными механизмами, созданными иллюзорным миром. И все равно вся эта беготня происходит внутри этой цепи капканов. Ну вот как великий образ у Высоцкого. Нам нельзя за флажки, да? Идет охота на волков. Вот все внутри этих флажков и боятся выпрыгнуть. Только один нашел в себе силы выйти за флажки, да? Кто-то находит в себе силы. А остальные сидят внутри. У них же все, что за флажками, не существует. Или существует, но куда можно на время высунуться и сунуться назад. То есть природа окружающая для горожан, для городоидов, существует только для того, чтобы в нее выскочить, глотнуть свежий воздух и назад в свою жопу нюхать. На работу, в семью, под каблук. Так ведь? А если попытка туда выбраться надолго, это уже называется выживание. Да? Выживание в агрессивной среде. Вот вы просто прочувствуете вот весь идиотизм этих умопостроений искусственного иллюзорного мира. Природа. Место, где есть здоровье, где есть жизнь, где есть добро и любовь, является агрессивной средой по отношению к человеку, живущему в городе. Вот ни у кого не возникает хоть чуть-чуть шевеления где-то в жопе, чтобы поднялась какая-то мысль для того, чтобы действительно осознать, что это за херня такая. Во всем этом поле находится. И у нас в башке, который нами еще руководит. Вот ни у кого не возникает хоть капельки жужжания в жопе. Очко начинает играть. Оттуда сила поднимается мыслью по спинному мозгу. И рождается все-таки мысль. Что за херня? Ведь так не может быть. Если естественная среда обитания для человека, для него агрессивная среда. Это до чего же человек себя довел? Для него естественная среда обитания – это невозможность дышать, там смог, выхлопы, так сказать, что угодно, да? Это постоянный шум в этом городе. Это постоянно вонь от всех людей, которые пытаются забить свою вонь дезодорантами или еще духами, или еще чем-то. Это страшная нагрузка вообще, то есть это постоянный стресс от этой вот суеты, которую кроме, иначе как хуетой назвать нельзя. Это как вот у меня на этом, я тут перепостил себе, наконец-то закончилась эта новогодняя хуета. Может, суета? Нет. Я этот фильм вспоминаю. Был такой советский фильм, «Суета-сует» он назывался. И на афишах, когда это у нас еще были афиши когда-то, знаете, руками нарисованные когда-то, вот я вам такой секрет открою, в Советском Союзе когда-то около кинотеатров были не вот эти постеры, которые там потом за какое-нибудь стекло, чтобы подсветить, запрятывались, а прямо вот висели афиши. И была возможность пририсовать еще две загогулинки. И получалось не суета, сует, а хует, а хует. Вот это совершенно идиотское состояние ни для кого не является идиотским. Потому что все внутри вот этих абсолютно всех вывернутых наизнанку, причем по нескольку раз, переставлены с головы на ноги и с ног на голову тоже по нескольку раз, всех понятий вместо образов. Весь идиотизм вот этого городские люди не понимают. Они начинают визжать и кричать, и стоять бояться, главное. Как можно выжить в этой агрессивной среде? Можно выжить только в городе, где нам все приносят на блюдечке. Вот сранье наше уже смывает в унитаз, да? Вот только жопу, говорю, не вытирают там автоматически, чтобы вообще уже ничего не надо было делать. Еще механические ложки, которые, так сказать, сами готовят, а потом сами в рот засовывают. Как помните, это мультик-то хороший. А что, вы и есть за меня будете? Или как у Гоголя, когда к пацику приходит акула, а у того галушки сами прыгают в сметану, сами там обмакиваются в сметане, а потом запрыгивают к нему в рот. Вот мечта, мечта всех городоидов. Поэтому даже великие образы русских сказок, вот скатерть, самобранка, ковер, самолет, да, ну или летучий корабль, там, немножко другой грань этого образа. Там. Вот для всех приобретает уже понятие этого городского искусственного идиотского мира, перевернутого сверх на голову. Скатерть, самобранка – это та, которая тебе дает жрать, и тебе может ничего не делать. Вот вы просто почувствуете, да? Она самобранка, она берет сначала. Это как раз то, что показывает, что без того, чтобы потрудиться, у тебя хрен чего получится, в том числе и поесть. Но труд-то есть увеличение добра кругом, а не зла. Поэтому тебе и самобранка отдает назад то, что ты ей отдал. Да? Ты ей отдал добро, она тебе вернула, ну, пищи, например. То же самое кавер-самолет. Он не как самолет, который, так сказать, это, повезет тебя в нужную точку, а который отвезет туда, где, куда тебе надо попасть. Причем об этом ты можешь не догадываться чаще всего. Точно так же серый волк несет всегда человека, по сути, не так и не туда, куда думает надо его нести, там, Иван-Царевичу или там Иванушку-дурачку. Но, тем не менее, он попадает именно туда, куда надо. Просто за счет того, что он трудится, он просит. У него душа стремится туда, куда надо, поэтому он попадает туда, куда надо. И вот вам ковер-самолет, вот вам, соответственно, там серый волк. Вот вам там конюк-горбунок. Так нет же. Мы будем искать скатерть-самобранку. Увидим теперь, ну, это же идея такая хорошая. Мультиварка есть, микроволновка есть. Сунул, все согрелось, вынул. Больше ничего не надо. Сунул, вынул, блин. И все, результат какой-то, ну. Мертвая пища, но зато горячая, пожрал. Мультиварка. Поставил нужный режим, она тебе нужным образом испортила продукты, выдала тебя в готовом результате. О, отлично. Прекрасный подход. Во всем так. В подходе к пище, в подходе к здоровью, в подходе к семейной жизни, к общению мужчины и женщины, к воспитанию детей, ко всему. Подход именно такой. Тупой совершенно. Я тупой. Вы мне скажите, как я сделаю. А так я не смогу. Я боюсь, у меня не получится. Я тупой. Мне решение дайте, я сделаю. А так я тупой. У меня не получается родовые практики. Я не вижу ничего. Я тупой. Тупость, она в том и заключается. Вот тупость и острота чем отличаются? Тупость, она не способна двигаться. А вот острота пронизывает мир. Вот клинок Кали, что такое? То, что пронизывает миры, это острие, которое способно пронизать миры, пройти в действительность. Только острием можно. Поэтому сохранились эти образы. Острый ум. Острый ум. Что значит острый ум? Это способность быстро ощутить силу, поднять ее и совершить правильное действие. Вот что есть острый ум. Это невозможность очень быстро нахерачить целую кучу, так сказать, умозаключений, записать их в книжку и быстро ее издать. Вот не в этом заключается острота ума. Острота ума заключается в правильности действий и в правильности результатов этих действий. Когда у человека за счет остроты ума нормальное здоровье, нормальная семья, нормальная жизнь, и он в любви и в добре, вот тогда он человек острого ума. Во всех остальных случаях он тупой, и это надо признать. все вот эти рассуждатели, вопрошатели, все это тупые, потому что им остроты не хватает. Остроты не хватает, потому что у них все тупое, они точить не умеют. Какие бы острые топоры у них не были, эти топоры нахер не нужны в городе. Там колоть нечего. Все эти инструменты, собранные великие в городе, они не имеют применения. Они имеют применение только на природе. И только там острота топора получит свое применение. Во всех остальных случаях ты просто умеющий точить топоры. Но ты нисколько не острый. Сам не острый, ты сам тупой. Ты обладающий какими-то кучей навыков приобретенных, которые тебе нахер не нужны. У них применимости нет. Применимость их есть только на природе. Во всем остальном это питание своей личины, что я обладаю кучей навыков. Я дохера чего умею. Я такой мужчина ручный. Вот возьмите меня всем мужиком на час. Я вот прям ко всем пойду. Чего угодно починю, какую угодно жрать приготовлю. Могу даже выбить кого-нибудь без вопросов. Но в городе. Во всем остальном это все нахер не нужно. Понимаете, это продажная какая-то, очередная, так сказать, набор того, что можно продать в городе. Это в деревне это можно применить. А в городе можно только продать. И за это что-нибудь получить. Можно и по морде, в принципе, получить вполне. Если полезешь кому-нибудь, так сказать, это. А муж вернется. К той бабе, к которой ты пришел на час. Исполнить какой-нибудь там долг. Ну, мужа на час. Можно и поебальнику, как это, вот тоже хороший анекдот там, это. Ну так бы сразу и сказал, это все намеками, намеками. И вот это вот состояние чужого мира, он не является самостоятельно живущим. Он живет, в принципе, только за счет того, что создал эту вот систему капканов вокруг себя. А это и есть система лжи, подмены понятий. То есть это никакие не вот эти бетонные блоки, которые закрыли вам выезд из города, да, и вы теперь оттуда выехать можете только на танке или ползком через подкоп, да. Как вот эти кремли, да, вот вы видите, да. То есть почему-то все считают, что эти стены – это защита от того, что снаружи кто-то придет. Так вот, чаще всего это не крепостные стены, а тюремные стены. Для тех, кто внутри, чтобы не вышли наружу. Вот вы тоже это поймите и почувствуете. Вот все нам рассказывают, что вот эти огороженные стены городов, это защита от того, что снаружи кто-то придет. Снаружи могут из такого же идиотского Кремля прибежать, чтобы попробовать, так сказать, что-то спиздить или украсть. Это да. Но чтобы сама природа пошла внутрь. Окститесь, ребят. Нахер не нужно никакой природе лезть за это, в этот сраный город, в это говно. Не надо никому и ничему. А вот не выпускать наружу рабов, которые внутри, это да. И для этого можно стены такие построить. Мам, не горюй. Поэтому сейчас вот рассказка, что вдруг ученые обнаружили, что у Великой Китайской стены бойницы на юг смотрят. Да? А не на север. И вот все теперь знают, что вот на севере жили правильные люди, и что-то они отгородились от того, чтобы с юга никто-то не пер. Это южане построили эту стену, чтобы никто не бежал в нормальную жизнь с юга на север. И бойницы поэтому в свою же сторону направили, чтобы отстреливать этих мудаков, которые все-таки вот пытаются выбраться-то. Чтобы их оставили, чтобы, не дай бог, точно так же и в городах. Должны бы бойницы в каждом Кремле быть направлены внутрь, а не наружу. Что, в принципе, если вы походите по Кремлям, естественно, сейчас тысячу раз перестроенным, переделанным, но вы увидите, что есть бойницы, направленные вовнутрь. Что, в принципе, вот если, опять же, вы хоть что-то там читали, а мужчины наверняка что-то читали по военному делу, тому, как, вот, например, осада крепостей идет, и один из способов уничтожить противника, который осаждает твою крепость, заманить его в какой-то детинец, условно говоря, в какую-то замануху, чтобы можно его внутри, со всех стен было внутри пострелять. Вот заманить его в центр. То есть даже в города иногда просто заманивали, чтобы там всех перестрелять, а в городе уже никого нет. Очень удобно уничтожать не тех, кто снаружи лезет, а тех, кто внутрь проник. Вот они совершенно беззащитны. У них нет ни лесенок, ни осадных орудий, внутри ничего нету. Это снаружи они могут быть. Снаружи можно там, а внутри-то ничего нету. Ни оружия, ни доспехов. Тебе никто не выдал внутри этого. Почему сейчас не разрешено людям огнестрельное оружие? Мало того, холодное оружие, по сути, запрещено. Потому что внутри искусственного мира, не должно быть защиты. Ты должен быть беззащитен, чтобы тебя в любой момент можно было грохнуть. Если ты что-то сделал не так, или ты пошел как-то не туда, или подумал что-то не то. Поэтому еще раз говорю, города огораживались не факт, что для того, чтобы защититься от внешней угрозы. Города – это фактически концентрационные лагеря. Башенки – это вышки, на которых вертухаи стоят. А стены – это вот эти вот там стены из колючей проволоки или еще чего-то, чтобы изнутри никто не вышел из этой тюрьмы. И проверяют на входе не тех, кто снаружи идет, хотя это тоже проверяют, ну потому что мало ли, так сказать, здоровую сейчас из здорового мира занесут здоровую, и они тут вычистят болезнь внутри. А чтобы никто не вышел, проверяют на выход. Вход бесплатно, выход платный. Вот это и есть правильное понимание этих двух миров. Нет противостояния чего-то равноценного. Есть попытка защититься у обманщика, у иллюзии попытка защититься от того, что сейчас вскроют этот обман, раскроется эта иллюзия. Поэтому, естественно, есть противостояние, с одной стороны, противостояние правде, противостояние настоящим верным образом, противостояние образом действительного мира. Поэтому внутри будет жить буквица 49 букв. И она будет всяческим образом распространяться и противостоять настоящей азбуке действительного мира, где есть боги и есть правильное течение образов через буковицу. Естественно, в разные моменты исторического существования этого иллюзорного мира, естественно, могут быть разные виды вот этих самых иллюзий. То есть вот в 18 году родной язык был доведен до состояния вот этого совершенно ублюдочного 33-буквенного состояния, да? Фонетический язык, там все дела. Теперь у нас, понимаете ли, уже день сварога, типа рассвет. И теперь можно уже сказать правду в тех рамках, в которых позволено говорить правду в иллюзорном мире. И нам теперь дадут правду, что на самом деле язык был образный, и буквица наша была образная, в каждой букве был образ, а не просто фонетическое звучание. Но что эти все образы завязаны вот именно таким образом, именно такие между ними связи, именно в этих вот образах нету никаких богов, нет Всевышнего. А если и присутствуют боги, то в виде только единственной буквы «боуги» второй, да, где бесконечное количество, то есть даже цифровое значение, да, числовое значение, это бесконечность. То есть вот боги это что-то бесконечное, неуловимое вообще. И поэтому вот в Индии вот очень хорошо, потому что там богов миллионы, и даже каждый человек может быть богом, и любой пантеон может себе свою статуэтку засунуть, так сказать, и быть тоже богом. Вот такое понимание богов, да не вопрос. А понимание, что бог это единый, Один, Ра, Шива, единый, Всевышний, князь мира сего, коим сейчас является Велес, который управляет миром сим полностью. Естественно, это понимание должно быть исключено. Любое личностное отношение к Богу должно быть исключено. Должно быть общение только с чем-то бесконечно множественным, разнообразным и посему ни хрена не уловимым. Но отношение ко всему как к святыне, если вот, например, какой-то буквице кто-то говорит, что надо относиться как к святыне, вот это и есть показатель иллюзорности данного утверждения. Потому что к святыне можно относиться только как к святыне, потому что светит. Светить может только личная сущность, не личность вот эта страшная, да? А вы о ней много говорили. А сущность, свет, а это либо Бог, либо предок. И любой ряд, например, да, вот Саша каждый раз, когда говорит о рунах, каждый раз говорит, что подход к руне, к любому руническому ряду, к любому образному ряду, неважно, пусть это азбукой называется, да хрен с ним там, как ни называй, подход к любому ряду руническому без общения с автором этого ряда бессмыслен. У каждого образного ряда есть автор. И если у Аум Аурасии есть автор, проявление Всевышнего по имени Саагаст 7000 лет назад, и к нему можно обратиться и сейчас за вразумлением по отношению к тому образному ряду, который он оставил, вот тогда это живая азбука. Если это безличная азбука под названием буквица, хрен знает откуда появившаяся, как сложившаяся, у которой нет автора. Никто из тех, кто рассказывает о буквице 49-символьной, никто не называет автора этой буквицы, потому что его нет. Поэтому это неживое искусственное образование, порождение иллюзорного мира и, соответственно, та штука, которая поддерживает искусственное информационное пространство. И обратите внимание, у тех, кто проповедует буквицу, ни слова нет о пути из города в деревню. Там есть разговоры про поселение. Квадратно-гнездовые, которые всегда можно потом в очередной раз обнести забором и устроить там концентрационный лагерь, если кто не понимает. Про это речь есть у тех, кто про буквицу тут рассказывает усиленно. И уже делает целые учебные, как это сказать, школы, ну не знаю как... Учебные заведения, давайте все-таки скажем, да, заведения. Вот завели их, так сказать, завели и бросили. Вот это, Сусанин, блин. Учебные заведения, да, в которых уже буквицы преподаются как дисциплина. Обратите внимание, да, дисциплина. Я вам сколько раз говорил. Наше образование, никак не может это информационное поле выбросить все образы из вот этого иллюзорного пространства. Все равно... Вот то, чем пичкают детей и взрослых в нашей системе образования, называется дисциплинами. Это их должно дисциплинировать. Что значит дисциплинировать? Заставлять делать что-то по указке. Не мыслить самостоятельно, а дисциплинировать. Надо зазубрить. Детям мороженое, а бабам цветы. Запомни, Кутузов, не перепутай. И все поэтому зазубривается. Вся система на зубрежке основана. Надо зазубрить, потом забыть. Что касается этих экзаменов в школе, что касается экзаменов в высшей школе, сами все это знаете, мне вам рассказывают. Зазубрил, забыл. То, что это надо, как это? Это надо запомнить, потому что понять это невозможно. Почему вилька, тарелька пишется без мягкого знака, а сол, фасоль с мягким? Вот надо запомнить, потому что понять это невозможно. И вот невозможно понять, почему нам навязывают эту буквицу в виде нашего языка прапредков. Невозможно этого понять, потому что нет у нее автора. Нет Бога, который ее принес когда-то. А есть товарищи Кирилл и Мефодий, которые по указке хазарского каганата создали эту хрень, и потом, соответственно, хазарский каганат распространял на своих рабов. Вот это да, было! И не все эти другие рассказки про Кирилла и Мефодия, которые тут нам «Отец Александр», «Отец Александр», «Отец Патерди», «Надию», «Напотерю». Вот все эти рассказки про то, что как Кирилл и Мефодий коцали эту бедненькую буквицу. Неправда. Они каждый раз выполняли задания и каждый раз оставляли за собой определенным образом покоцанную аумарасию. Где-то оставили ее в виде буквицы, где-то в виде вот этого так называемого церковно-славянского языка. Все зависело от того, какие хозяева им за это платили деньги. Или просто говорили, мы вас не убьем, поэтому давайте вот, хотите жить, давайте сделайте вот это. Раньше было так у них, по крайней мере, заведено. И до сих пор так заведено, заметьте, да? Самый главный страх, который должен быть, это страх смерти. Мы тебя убьем, поэтому давай делай, а иначе убьем. И все боятся и делают, потому что иначе убьют. Потому что никто не понимает, что смерть – это всего лишь часть течения жизни. И вот теперь еще посмотрим, что же в этом самом иллюзорном мире противостоит действительному. Еще раз говорю, действительный мир не воюет с иллюзорным. Ему нахер это не надо, понимаете? Ему этот иллюзорный мир нахрен не сдался. Но вот иногда, да, вылезает, иногда бздит, иногда воняет. Но в действительном мире, ну, можно совершенно прожить без того, чтобы противостоять этому искусственному. А вот искусственному миру, без того, чтобы бздеть и вонять, невозможно выжить. Поэтому надо обсирать действительный мир, гадить в него, говорить, что его нету, говорить, что там есть страхи. Вот тоже уловка простейшая. Рассказывать человеку, который не видел другого мира, что там тебя убьют, там тебе надо работать, там ты подохнешь с голоду. Вот. Но страхи все эти, вот удивительная вещь. Люди не понимают, что страхи все эти, которыми их пугают, они же как-то в людях уже живут. Значит, они порождены-то в городе, в искусственном мире. Страх голода, страх смерти, страх потери работы. Вот все эти страхи, они же порождены-то в городе. Значит, они живут-то в городе. Как они могут переместиться в другой мир? Объясните мне, пожалуйста. Но люди этого не понимают. Они считают, что эти миры – это суть одно целое. И вот это самое главное заблуждение, которым фактически манипулируют людьми. У них иллюзия, что кроме городского мира ничего не существует. А вот этот вот мир вокруг, это что-то, куда можно выехать отдохнуть и вернуться назад. Посрать там, но шашлыки пожарить. Можно еще поехать на охоту, на рыбалку, да? Что-нибудь оттуда, какую-нибудь жизнь еще оттуда вынуть. Себе напожрать, либо напродать. Ягодок пособирать, чтобы болезни потом внутри лечить. Нездоровье поддерживать. Как это действует? Вот для чего ягоды? Для чего дары? Лечебные травы, лекарственные. Целительные травы, правильно их называть. Потому что лекарственные, лечебные – это уже подход из города. А вот целительные травы, которые целостность восстанавливают, они восстанавливают здоровье человека, живущего в естественных условиях. Но во всех книгах по лекарственным травам подход какой? Вот вы просто чувствуете, смотрите и складываете эту мозаику. Вот везде система такая. Есть, например, перечисление болезней в алфавитном порядке. И, соответственно, травяные сборы, которые помогают от этих болезней. То есть отход от болезни и подчинение лекарственных трав болезням. Никакой настоящий травник не будет вам рассказывать, как эта болезнь, как эта травка вылечит вашу болезнь. Любой настоящий травник скажет, что эта травка восстановит ваше здоровье. Ему, любому этому травнику, насрать на эти болезни, понимаете? Потому что это суть проявления другого, чужого мира травнику настоящему. И, соответственно, настоящим травкам настоящего, действительного мира. Задача восстановить здоровье. Ему плевать на все болезни. Поэтому вот когда их загоняют, эти травяные сборы, под эту опять энциклопедию, ерундицию, энциклопиздицию по алфавитному порядке, где рассказано, какие болезни, какими травками лечить, никто уже ничего лечить не будет. Это чужой мир. Там действительный мир не работает. Там будет временное облегчение. И, по сути, правильнее лечиться все-таки таблетками в аптеке. Потому что это даст более быстрый результат. И более закономерный итог. То есть подохнешь быстрее. Кто не видит цель жизни в городе, как стремление подохнуть, возможно, более красивым образом и более, в более красивом гробу, более дорогом, я не знаю, как, что он вообще видит. Все работают заработать себе на похороны. Все видят в конце смерть, и на нее и работают, прикрываясь тем, что они работают на то, чтобы заработать своим детям на смерть. Вот ужас какой-то, да? Я должен оставить своим потомкам возможность подохнуть так же, как я. Ну, может быть, подольше помучиться. Караул, катастрофа, но никто этого не видит. Вся эта суть не видна. Почему? Потому что смотрит из искаженного, искаженными глазами, через искаженные очки. В искаженный мир. Вот двойное искажение дает совпадение картинок, понимаете? То есть картинка снаружи искаженная. Ну и у вас очки настроены так, чтобы ее воспринимать как нормально, чтобы ничего не двоилось. Не как вот выпил, у тебя двоится, начинает троиться, а чтобы вот как раз ничего не двоилось. Чтобы все совпадало, все было нормально. Чтобы то вранье, которое у тебя в башке, совпадало с тем враньем, которое снаружи. И все нормально. И все на... Единственная опасность – проникновение правды. Поэтому от правды будем изолироваться. И вот смотрите, значит, методы, еще раз говорю, противостояние в данном случае, слово не совсем правильное. Потому что, еще раз говорю, действительный мир не противостоит иллюзорному. Ему плевать на эту мелочь, которая просто мешает ему жить. А вот искусственному иллюзорному миру, да, надо противостоять правде. Надо ее искажать постоянно. Надо постоянно порождать какие-то методы, которые защищают эту жалкую жизнь, это жалкое существование, я бы даже сказал, этого иллюзорного мира в окружении, в враждебном окружении действительного живого. И вот смотрите, какие проявления можно увидеть, вот того, о чем я говорю, элементарные совершенно. Вот смотрите, значит, у нас сейчас очень часто происходит что? Люди что-то нам пишут, о чем-то нас просят. Например, или о чем-то спрашивают. Мы отвечаем, да? Или что-то делаем, и люди впадают в ступор. Потому что они не получили от нас того, чего мы должны бы были сделать по логике. То есть люди пытались нами манипулировать и не получили результат этой манипуляции. И в ступор впали. После некоего ступора, да, возникает несколько реакций. Одна реакция, ну это тупая реакция, когда гнев сразу. Ах вы, козлы, не подчиняйтесь нам. Ах вы, козлы, не сделали так, как надо. А вот мы теперь забирать свои игрушки не писаем. Да? Это один тупой подход. Ну, абсолютно тупой, да? То есть не получилась манипуляция, и теперь все. Теперь ты враг, так сказать, это козел. Ну, то есть я не получил ожидаемого. Ты не оправдал мои ожидания. Как в этой картинке, которую я тоже тут постил, так сказать. Если я не оправдал ваши ожидания, продолжайте ожидать. Вот они продолжают ожидать, а потом начинают гневаться, естественно, агрессию вылезать. Как же так? Я такой тупой, я не смог тебя заставить сделать то, что тебе надо было сделать, что я хотел, чтобы ты сделал. Гнев. Второй вариант. Попытка применить другие способы манипуляции, чтобы попытаться добиться желаемого. Может быть, все-таки этот человек тоже плод этого искусственного мира, набор программ, и, может быть, я найду где-то, где другая программа сработает, а у него окажется соответствующая программа. И он будет подвержен таким моим манипуляциям. Поэтому я зайду с заднего кириллица, я попробую не кнутом, а лаской, я еще чем-то попробую, и вдруг получится более такая мягкая и более уже, ну, поострее немножко манипуляция, хотя настолько же тупая, как и предыдущая. Просто предыдущая, ну, с самого начала человек уже признает, что он тупой. А здесь он еще хочет некоторое время поизображать из себя острого, да? Но все равно столкновение с правдой приводит его в ступор. Потому что все равно он не получает нужного ему результата. И вот это вот все чаще и чаще в общении с людьми происходит. Почему? Потому что эти люди привыкли общаться с такими же зомбятинами, биороботами, которые все, кто-то начитался книг про манипуляцию, кто-то просто был воспитан соответствующим окружением. И вот они друг перед другом, значит, этими манипуляциями крутят. Кто кого переманипулирует? Та же система, как и в бизнесе. Кто кого наебет? Но только вот в таком виде, да? То есть никаких проблем. Это все работает в искусственном мире. А в действительном не работает. Поэтому, когда люди сталкиваются с действительным миром, они просто тупеют и не знают, что делать. Они просто не знают, что делать. Я говорю, результат, ну, два. Либо это попытка... Ну, правда, есть еще третий результат. Совсем уж острый среди этой тупизны. Это просто изолировать себя от общения вот с этой правдой. То есть я вас вообще не знаю. Я убираю вас всех контактов. Я вообще... И вот я не могу. Я столкнулся с правдой. Там... Не работает моя манипуляция, значит, этого не существует. Существует только тот мир, где работает моя манипуляция. Только такой мир существует. И этим людям, в принципе, уже мир, выход в действительный мир вообще закрыт. Потому что вот столкновение с этим, с этой тупизной, да, с этим пониманием, что на самом деле существует мир, где не работает манипуляция, кого-то может натолкнуть на то, что, может быть, все-таки в этом мире-то лучше жить. И кому-то это может, ну так, такое столкновение может оказаться спасением. Но для большинства это, ну вот, в лучшем случае это просто изоляция, а в худшем случае это производство ненависти, агрессии, грязи, зла внутри собственного дома. То есть внутри себя. Наши с вами тела – это наш собственный дом. Вот кто этого не понимает, об этом тоже тысячу раз говорили. И не только мы, вот все великие люди говорили, я не говорю только, что мы такие великие, я про великих людей говорю, которые говорили, что ваше тело – это ваш дом, это ваш храм, вы о нем должны заботиться, вы должны заботиться о его здоровье, о его чистоте, о том, чтобы он и жил где-то в чистом месте. Никто не слышит. Все эту заботу о своем теле воспринимают как некие косметические процедуры, ну или гигиенические процедуры. Помылся, подмылся, зуб почистил, и все уже чистый. Никто не относится к своему телу как к храму. А что значит храм? Это там, где человек соединяется со Всевышним. Руна Геба, руна единения, да? Ра, имя Всевышнего, М. Ну, то, что неправильно сейчас в этом эволюционном поле называется человеческим сознанием, на самом деле человеческое естество. Это вот тот великий змей Ка, который внутри нас живет. И вот там и соединяется человек со Всевышним в храме. Если это происходит внутри тела, тело не может быть больным. Это тело не может находиться в агрессивной среде, где может быть только больным. Это тело начинает стремиться наружу, стремиться в естественные условия. При этом, когда я говорю «тело», я говорю о человеческом существе, тело для которого всего лишь оболочка. Но никто таким образом, ну нет, единицы есть, но большинство таким образом в принципе не мыслит. Потому что их приучили думать, а не мыслить. Котенок, не надо туда. Брось отсюда. У нас тут такое интересное. На подоконнике стоит ну, такая, как это, большой цветочный горшок, и в нем просто дали возможность расти траве. Ну, у вас такой, как это сказать, там крапивка растет, капустка растет, какие-то еще там что-то еще проросло, и вот растет. И кошкам прям вот уписаться, когда туда залезть, либо погрызть эту зеленую красоту, либо там полежать, а мы все им шугаем. Такая вот тут интересная штука. То есть такая весна и лето прямо на подоконнике. И не какие-то красивые цветочки, как это принято, а вот просто любые травки, которые там, они просто растут. И я говорю, тут полез окно чистить, обожгла меня крапива. Думаю, вот это да, в январе, в середине, да, меня обожгла крапива руку. Какое же счастье все-таки, когда все живое вокруг. И вот это вот один такой момент, да, когда видишь противостояние, но именно противостояние с одной стороны, противостояние со стороны искусственного мира к естественному, попытка там манипулировать, не получение нужного результата, ожидаемого результата, который должен получить вроде в этом искусственном мире, тогда ты понимаешь, что существует какой-то все-таки еще мир, где никакие манипуляции не работают, где не работают бизнесные бизнесы, стартапы, где не работают вот эти вот пикапы, да, там, где надо не снимать девок, не снимать телок, а где надо жить по-человечески и заниматься человеческими делами, которые дают человеческие результаты, осязаемые, действительные, где, еще раз говорю, не работает манипуляция. Как только вы видите на надписи NLP, как только вы видите, а это уже впрямую, вот просто смотришь сейчас название там тренингов, название книг, которые выходят, впрямую уже говорится, там, научись манипулировать. NLP – основа манипуляции. NLP – основа, счастливой семейной жизни. Вот муж – манипулятор, жена – манипулятор, и они вот заманипулировались, у них очень счастливая жизнь, потому что где-то их манипуляции проходят. Охренеть, какая красота. Вот как только вы это видите, знаете, что это мир иллюзорный, он не живой и пустой, и что есть другой. И как только вы видите в себе желание манипулировать, применить техники нейролингвистического программирования, или что там, применить техники прокачки каналами, к анал, вот тоже, когда речь шла о том, что надо защищать родных богов, что у них не каналы. Саш, ты не могла бы за ними последить? Они как раз просто Кешу я переместила, это. То есть, когда вот говорится, да, о том, что подключает нас к каналам богов, к каналам Велеса кто-то подключает, еще кому-то там каким-то, к аналу подключает. Я уже говорил, что вот есть такое, ну, образом трудно назвать, но теория такая есть, что евреи, они обожествляют анальное отверстие Бога. Они именно отработанным материалом божественным пользуются в жизни. Говном. Поэтому и к аналу подключают те, кто подключает каналом богов. Там прямо вот я говорю, в языке это все. К аналу вас подключает, когда подключают к каналу. Поэтому любая рейки – это подключение к жопе и к тому, что из нее течет. Как это, стул у вас крепкий, нет, жидкий. Любые канальные дела – это дела жопные. Вы просто из языка уже можете видеть и слышать. Вот сейчас мы встречаемся с тем, что вот когда мы говорим об этих всяких там, психологах, например, которые пытаются следить за веяниями моды и за трендами нынче, да, которые позволяют им увеличить свою клиентскую базу и, например, там развернуть, так сказать, дальше свою возможность кого-нибудь там опсихологизировать, вот, они начинают применять по отношению к себе и по отношению в своей маркетинговой как бы политике начинать применять слова из ведического модного теперь нынче либо славянского какого-нибудь рациона, хотел сказать, лексикона. Да? И вот какие-то великие слова, значит, ведические, ну теперь вот все ведические, я говорю, вот ведических ментов и военных только пока еще нет, но скоро тоже будут. Потому что ведические учителя уже есть, ведические психологи уже есть, ведические медики и бизнесмены тоже есть, ведические. Дальше, применять слово «коны». Вот мы по конам живем, наши учителя жили по конам, и теперь вот по конам, мы всех по конам, конам, кон теперь. Кон вообще великое модное слово, теперь мы по конам все. Все уже запомнили, что закон это то, что законом, но вот насчет того, что кон есть на самом деле уже не так сильно важно, главное применять слово по конам мы теперь. И теперь все, слыша, что наши учителя жили по конам, теперь дружно побегут на наши психологические тренинги, да? Какие еще слова применяются? Задействовано. Заповедь применяет слово. Обряд применяет слово. Обереги, свастики, символы. Все это тоже применяется. И вот обратите внимание, как смешно это выглядит, если вы уже знаете, что такое веды. На самом деле, не эти славяно-арийские в 4-5 томах, изданные где-то, а что это есть вот это великое поле сознания, к которому можно обратиться. Ведание о том, что, как, почему, зачем. Когда вы видите, что человек применяет слово «кон», не понимая вообще в принципе, что это такое. И вы видите, что он просто трясет этим словом, как новым модным трендом, каким-нибудь новым, модным, как это сказать, ну, слоганом, что ли, да? Чем-то модным он трясет, чтобы выделиться перед другими, чтобы захватить другую нишу рынка, да? Вот вы, во-первых, это смешно выглядит, во-вторых, ну, сразу же видно, что это за люди и чего стоят их техники. Чего стоит их подключение, как там, посвящение, что там еще у них бывает у этих. Вот бывает посвящают, бывает им нарекают, бывает, что еще там делают-то, заговаривают.
Ступени первые, вторые, третьи.
А, ну да, есть какие-то ступени, да-да-да. Ну просто вот все это. Вот когда ступени, например, присутствуют где-то, да, и, соответственно, есть там посвященные первой ступени, второй ступени, третьей ступени, тоже видно, да. И иерархичная структура, мы с вами об этом много говорили. Вот сейчас я говорю, у нас два мира, мы улавливаем какие-то детали, которые показывают, характеризуют то, в каком мире ты находишься, когда таким образом используется какое-то понятие или образ. Вот когда используется образ иерархичной пирамидальной структуры сверху вниз, по типу курятника, да, еще раз говорю, наверху командир, под ним подчиненные, и дальше так до низу, где внизу самый нижний слой рабов. Рабовладельческий строй так строится. Если вы видите таким образом построенную систему восхождения, да, вы видите этот сетевой маркетинг, где идет постепенно по чужим головам обманутых людей, ты поднимаешься по ступеньке иерархической лестницы. То же самое происходит с этими ступенями всяких разных посвящений, разного рода так называемых духовных и эзотерических практик. Знание никаким путем, в том числе и половым, не передается. Это надо запомнить раз и навсегда. Знание обретается собственными трудами, собственным мышлением и собственными деяниями. Другого варианта получения знаний нет. А уж тем более, вот возможность все купить в этом вот мире идиотском, да, в мире действительно отсутствует. Там нельзя купить ни за какие деньги здоровье, потому что оно там и так есть. Там нельзя ни за какие деньги купить любовь, потому что она там и так есть. Нельзя купить добро, потому что она там и так есть. И нельзя купить
славу и почет, потому что для кого-то там она и так есть, но заработана делами, святой жизнью, подвижничеством. И слава и почет не являются возможностью возвыситься над окружающими, а есть лишь возможность радоваться исполнению своего предназначения. Поэтому те, кто обрели действительную славу и почет в действительности, они неизвестны. Массе они неизвестны, потому что массе они не нужны. Масса их не видит, она их исключила, потому что для массы правда – это нож острый. Им важна ложь, и поэтому они будут подчиняться посвященным, подчиняться ведьмам в десятом поколении, подчиняться рейканутым, рейкой огретым, йогнутым на всю голову. Они будут подчиняться им и пытаться занять в их иерархии какую-то ступень посвящения. И будут тратить на это всю жизнь. При этом, видя, что никаких результатов этот перебор техника посвящений не дает в их жизни, жизнь как была несчастной, так и остается. Они будут продолжать искать нужную технику, потому что сами не способны породить в себе здоровье, счастье, любовь, добро и жизнь. Потому что они уже мертвяки, и поэтому они будут искать дальнейшую возможность продлить свое существование среди мертвяков и мертвых техник. Это необходимо увидеть, необходимо почувствовать. Необходимо видеть также еще тысячу раз упомянный кон, что единственный ресурс в действительности, ограниченный для человека, это время. И если человек тратит время на то, чтобы удержаться в иллюзии, на то, чтобы копаться в этих техниках, на то, чтобы искать добро среди зла, любовь среди ненависти, жизнь среди смерти, здоровье среди болезней, он теряет единственный ресурс, который дан ему Богом. Впустую прожигает жизнь и не живет, а подыхает. И вот закончим, наверное, на сегодня. Я еще раз какие-то характерные вещи, которые мне удалось сегодня затронуть, перечислю. Первое, важнейшее, постулат. Это то, что действительность, это то, что на самом деле существует. Реальность, иллюзии. Это то, что иллюзорно. То, что присутствует в действительности, как некое болезненное вкрапление, самоизолированное от действительности. Оно само себя изолирует. Поэтому город старается всячески отгородиться от природы. Он туда, несомненно, пытается проникнуть, чтобы высосать жизнь, чтобы пожрать, чтобы попитаться, чтобы хапнуть там свежего воздуха, но все равно он отгораживается. Он сохраняет вот эту целостность зла внутреннего. У него другого выхода нет. Потому что если он пустит себе внутрь жизнь, здоровье, любовь и добро, ему кранты. Поэтому он обязан вытеснить все это наружу. Поэтому внутри иллюзорного мира только неурядицы, несчастья, болезни, смерти, зло, агрессия и ненависть всех по отношению ко всем, в том числе и того, кто думает об этом по отношению к другим. Там взаимная ненависть, взаимное зло, взаимная нелюбовь, ненависть, взаимная болезнь всегда, потому что все друг друга там заражают. Обратите внимание, эпидемии где распространяются? в городах. Когда нам говорят об эпидемии чумы, которая скосила там пол Европы, люди заражались в городах, а потом эту заразу разносили по себе, по деревням, понимаете? Приехали на рынок, заразились, а потом вся деревня вымерла, потому что эта зараза из города распространилась. Болезнь порождается в болезненных местах и живет там. И только пытается распространяться наружу. Здоровья там нет и не было, и невозможно никакими практиками, техниками оздоровления в городе получить здоровье, потому что это место принципиально не дает возможности распространяться здоровью, а создает все условия для распространения болезней. Поэтому мир чужой, искусственный, иллюзорный, легко распознать по принципу того, что в нем является основой жизни и, соответственно, основой, ну, например, тиражируемых способов взаимодействия между людьми. Что в городе тиражируется? Конкуренция. Человек человеку враг. Враждебное окружение. При поступлении в институт 100 человек на одно место. Правда, сейчас этого уже нет, но было когда-то. Выживание. Борьба. Борьба. Борьба, там всегда борьба. Все борются, правда, не знают уже с кем и с чем, но борются. Там борьба, война, выживание. Выживание вот в том образном понимании, я еще раз его повторю. Потому что мне, я так понимаю, что иногда меня слушают только одну лекцию, и мне приходится повторять какие-то образы, которые в предыдущих лекциях уже открыты, а в этой лекции не раскрыты, и человек опять в тупизну попадает, не понимает, о чем речь. Выживать – это не в смысле того, что сохранить собственную жизнь, а выжить кого-то из жизни, чтобы сохранить свою жизнь. Выживают кого-то из квартиры, выживают кого-то из жизни. Выживать – это есть вот именно этот смысл образа. А не просто собрать рюкзачок, пойти недельку пожить на хлебе и воде, где-нибудь, так сказать, поучиться выживать в... опять же, обратите внимание, нужно научиться выживать в природе, городоиду. Надо научиться выживать в природе. Вот это никому, вот сам смысл этого никому ничего не говорит. Еще раз говорю, то есть природа – это враждебная среда, в которой надо выживать. При условии того, что человек, попавший в лес хоть раз за грибами, за ягодами, он понимает, что лес его и накормит, и укроет. Это не враждебная среда, это единственная среда естественного обитания человеческого существа. Но для человека, живущего в городе, это враждебная среда, в которой надо выживать. Поэтому выживание, когда книги по выживанию, там как расставить силки на птиц, как поставить капкан на зверя, как правильно освежевать тушку убитого зайца, ощипать тетерева. Это же ужас какой-то. Надо выжить живое существо из жизни, чтобы свою сраную жизнь продлить. Это подход исключительно мертвого городоида. Для человека, живущего на природе, в действительном мире, вопрос выживания не стоит, потому что природа дарит ему все для жизни. Все дарит ему. Это и есть естественная среда обитания. Видите, ужас какой, да? Вот я как-то там постоянно пишу, что там сколько негатива в этих лекциях. Негатива не в этих лекциях, а в вашей жизни сраной негатива полно. И моя задача показать этот негатив в вашей жизни. Потому что есть жизнь, где есть не позитив, а где есть жизнь. Есть места, где есть жизнь. Где есть, что есть. где есть что пить, где есть где жить, где есть где любить и жизнь порождать. Есть такие места. Я вам открою страшную совершенно тайну для городоида. Есть такие места, где все противоположно вашей сраной, ублюдочной жизни, где есть только борьба, смерть, болезни, злость окружающих и негатив. Так вот, если вами пытаются манипулировать, если вас пытаются заставить что-то делать, что вам поперек, и если еще такой момент, если вы этим манипуляциям подчиняетесь, то есть вы поняли, что вас, извините, поимели и заставили сделать что-то, что нужно было именно тому человеку, который вам что-то сказал, вас на чем-то поймал, где-то вас наебал. Вы сразу понимаете, что вы в чужом мире, что вы в иллюзорном мире. И что вы сразу чувствуете, что есть из него выход, и есть другой мир, где вас не наебывают, где вас не имеют во все щели. Есть такой мир. Но, правда, для вас наверняка плохая новость, что там у вас не будет возможности кого-то поиметь во все щели и кем-то проманипулировать. Это, наверное, для вас новость плохая. Вот до той поры, пока для вас эта новость плохая, пока для вас плохая новость, что вы не сможете творчески реализовываться и, соответственно, торговать ебалом перед кем-то, где вы заработаете признание. Вот если для вас это ценно, это для вас дополнительная информация о том, что вы не в том месте, и что вы не то, что вы есть на самом деле, что вы не человек, а вы торговец собственным ебалом, извините меня. Творчески реализующаяся личность. И вот это вот слово, как мне скажут опять, нецензурное слово, вот когда я говорил о личности, о личине, о личинке, то есть личинка – это тот образ, который, точнее, тот, та грань образа, которую мне, за которую я бесконечно благодарен Юрию Викторовичу Тюрину. То есть это вот то, что способно только жрать, 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 распухать, 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 потреблять, потреблять, потреблять. Так вот, есть еще одна грань этого образа. Ебало. Этим еблом торгуют. Это ебло продают. Это ебло на селфи всякие распространяют в каких-нибудь инстаграмах. Для того, чтобы это ебло кто-нибудь купил. Вот это еще одна грань понятия личность, личина, личинка. Ебло. Ебало. И вот обратите внимание, в нормальном языке, который у нас запрещен, в свое время, когда в деревню приезжал какой-нибудь этот франт городской и пытался приставать к девушкам, например, на танцплощадке, он получал въебало. И ему говорили, уйди, а то дадим въебало. Вот тогда это нормальный язык работал. И тогда он получал именно туда, куда и должен был получить. Въебало! Чтобы не совался к нашим девкам. Чистым и живым. И вот это тоже должно быть четко совершенно понятно. И четко видно. Вот видите, мы нашли еще одну грань образа личности. И я очень этому рад. Запрещенную, наверное, да? Как это? Нецензурную, но очень показательную грань. И вот тот самый анекдот про то, как... вот я его сейчас еще раз повторю, коль скоро, так сказать, эту грань личности мы затронули. Анекдот, связанный с этой гранью личности, я расскажу еще раз. Жена, значит, ой, что-то кругом враги, борьба... Начальник дурак, ты мне давно ничего не даришь. Вообще, свекровь у меня какая-то не такая. Я вообще, наверное, надо мне куда-нибудь съездить. А, нет, что-то мне делать, что-то мне делать. Муж говорит, наверное, надо тебе съездить. А куда, милый, на Канары? Я думаю, в ебальник. нормальный подход мужа по отношению к тому, что у него жена собирается танковать ебальником. Он ей собирается в него съездить, чтобы из нее выбило эту дурь, чтобы она стала нормальной женой. Ну вот, концовочка у меня опять, видите, как говорится, нецензурная. Как там мне... как это сказать, там совершенно чудный был у меня комментарий где-то. Почему мы должны слушать ваш мерзкий мат? Ответ очень простой. Кому же вы так задолжали, что вы должны слушать его? Не слушайте, родные. Идите нахер. Не надо слушать. Если вам это все не вслух и не в коня корм, да слава богам, не слушайте. Кому-то поможет, кого-то пробьет материнский язык все-таки. Кто-то что-то услышит. Это вот, еще раз говорю, грани, да? Грани этого мерзкого образа чужого мертвого мира. В нем болезни, поэтому там больницы, поликлиники, аптеки на каждом углу, косметические салоны, фитнес-центры. То есть попытка подмазать этот смердящий труп, как вот в этом хорошем фильме «Смерть ей к лицу». Вот кто не видел, посмотрите. Это блестящий совершенно фильм, описывающий состояние, так скажем, тела человека, живущего в городе, который все время там пытается что-то подмазать, где у него что-то отвалилось, чтобы не было видно, что это труп смердящий. Это состояние болезни, неурядиц, постоянного негатива со стороны окружающих и внутри себя. То есть это зло, которое сжигает себя изнутри. Вот почему люди, кто-то жиреет, а кто-то сохнет. Те, кто жиреет, они уже просто не способны никак бороться со стрессом, кроме как жрать. И они жрут, жрут, жрут и разбухают. Разбухают от этой жратвы, которая уже через жопу не вываливается. У них отказывает уже система желудочно-кишечного тракта. И начинает все это откладываться просто. При условии того, что они жрут всякую гадость, которая в принципе не переваривается, да, и не выходит. Вот это возникает, это вот ожирение. А есть состояние, ну вот есть такое, как бы в медицине, понятие астенический синдром, астеники. Это те, кто вот худые. Это самые ебливые бабы, вот эти худющие, да, которые ищут, где бы вот им, кому бы еще отдаться, чтобы получить какое-нибудь удовольствие. Они вот жгут себя изнутри. Это злость, которая сжигает человека изнутри. Они же самые сварливые, как это называется, стервозные. И вот здесь вот совпадение правильного образа стервы. Стерва – это труп. Это смерть, ну, как бы, человек, находящийся в состоянии смерти, который просто пожирает жизнь вокруг, чтобы эту смерть свою сохранить. Это вот труп. Это вот, да, это состояние стервы, которая всю жизнь вокруг себя пожирает, сама сгорая при этом. Очень много, наверное, таких примеров. У каждого из вас, вы видите, знаете таких. Это вот совершенно худющая женщина, да, которая ненавидит весь мир. И саму себя ненавидит, поэтому сжигает себя изнутри. Но правда, ей нужно потребление, 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 только не жрать уже, потому что она боится пополнить, например. А ей нужно там мужика в очередной раз, или там еще что-нибудь. То есть вот ей нужно постоянно там какие-то новые впечатления, да? Ей нужно постоянно куда-нибудь съездить. Просто в ебальник ей съездить некому, поэтому она действительно там путешествует. Там. А это же образы, вот знаете, таких въедливых журналисток, да? Которые вот только и могут что ерничать по отношению ко всему. Это же вот телеведущие тоже такие наверняка есть, каких-нибудь программ, которые все наполнены вот этим едким концентрированием на негативе, да. Вот это вот образ противоположный, да. Вот есть ожирение, когда сил действовать уже нет, а можно только жрать, жрать, жрать. А второй образ – это когда действовать силы есть, но вот эта вот суета искусственная. Действовать можешь только во зло, и поэтому это зло все больше и больше множится, и тебя же самого сжигает. Мужчины наверняка тоже такие есть, просто Есть психологические типы, описывающие вот такие состояния. Есть же там вот эти холерики, сангвиники, так сказать, склеротики, маразматики. То есть наука психологии все это описала. Но обратите внимание, наука психология описывает город и вот эти мертворожденные виды личности. Она не описывает виды психологических типов людей. Она описывает психологические типы не людей. Потому что личность – это не человек. Я надеюсь, что вот в одной из предыдущих лекций мне удалось показать, что личность – это нечто, существующее отдельно от человеческого существа. Никакого отношения не имеющее к человеческому существу ни по структуре, ни по тем, так скажем, образованиям, внутри которых она существует. Нет такого внутри человека находящегося образования под названием сознание. Нет такого образования под названием память. Нет такого образования под названием подсознание. Все это искусственные, иллюзорные образования. И все это не имеет никакого отношения к человеческой сути. Это все личность. И вот она-то и держит весь этот негатив. И именно она и растворяется, когда человек оказывается в естественных условиях. Когда он вдруг, неожиданно, из него уходит стремление к признанию, к реализации творческой личности, к творческой реализации. Когда у него выходят все вот эти иллюзорные потребности личности, личностного роста, карьерного роста, там, что-то еще, да до хрена чего, к власти, то есть личность стремится. А в естественных условиях все это уходит и приходит на ее место добро, любовь, лад в семье, лада в жизнь, возвращаются боги. И вот на этом и закончу. Чем отличается мир искусственный от мира естественного? И как, в принципе, можно вообще убрать это противостояние? Потому что, еще раз говорю, если у вас противостояние миров видно, это значит, что вы находитесь в рамках того мира, который противостоит. То есть, еще раз говорю, противостояние одностороннее. Только мир искусственный борется с естественным. Естественному плевать на этот искусственный. И вот если вы чувствуете это противостояние, вы понимаете, что вы находитесь в иллюзорном мире, что есть мир действительный, и главное, чего вы лишены в этом искусственном мире, это общение с родом и богами. Там нет ни рода, ни богов. И вот когда у вас личина начинает растворяться при правильных ваших действиях, при переходе на землю, при переходе в естественные условия жизни, тогда к вам на место этой растворившейся личины приходят боги, приходит правильная азбука, возвращается Всевышний во всех своих проявлениях и со своим истинным и единственным именем Ра. Возвращается Бог в слова, возвращается Бог в язык, возвращаются запрещенные составляющие этого языка в истинных своих смыслах и в истинных своих, как это правильно назвать-то, возможности помочь вам в деяниях, потому что материнский язык, матерный язык помогает именно в деяниях. Он перестает быть сквернословием, которым он только и может быть в искусственном мире, потому что там нет возможности действовать, а язык предназначен для того, чтобы помочь действовать. Поэтому там он используется неверно, неправильно, как сквернословие, как погонь, как искажение истинных смыслов. Ну потому что мир, в котором главное это жопа и попочки, хуй и пизда в принципе не нужны, понимаете? Там не нужно рождать детей, там не нужно правильно им взаимодействовать. Поэтому, естественно, этот язык там не работает. Потому что там даже деяние по соединению великому хуя и пизды превращается в секс, у которого есть единственная цель – это получить удовольствие, и не дай бог, чтобы родился ребенок, обратите внимание. Поэтому там желание кого-нибудь выебать в жопу, потому что жопа ценная, а хуй и пизда запрещенные, и вообще не имеет никакого смысла и значения, правильно? И вот возвращается истинный язык в помощь в ваших деяниях. Возвращается азбука, еще раз повторяю. Возвращается буква Ра. Возвращается буква Шива или Сиева. Возвращается вся природа проявлением богов. Поначалу это духи природы. Это духи дома. Как рассказывают, вот совершенно правильно рассказывают верцы, что кто такой домовой? Вот богов называют дедушки, дедушка, ну или бабушка богов называют. Дедушки, бабушки пришли. А у домового имя дедушко. То есть это некий бог, который где-то ошибся, где-то провинился. И он направлен служить людям, чтобы своей службой людям заслужить возвращение себе дедушки. То есть вот он дедушко, он возвращает себе дедушка. Да? То есть вот истинное состояние Бога. Поэтому любой домовой – это Бог. Просто тот, который направлен вам служить. И только от вас зависит, даст ему возможность служба вернуть себе божественное состояние. И от того, как вы стремитесь вернуть себе божественное состояние, будет зависеть его возможность вернуть себе божественное состояние. Поэтому так важны все дела в доме, так важно взаимодействие с домовым. Это же касается любых служебных духов. Это все боги, просто так или иначе проявленные, как вам, помощники. И их возможность вернуть себе божественное состояние зависит от того, насколько вы стремитесь вернуть себе человеческое и божественное состояние. И они начинают вам служить и помогать тогда, когда вы начинаете стремиться к Богу и к истинному человеческому состоянию, возвращению себе человеческого существа. И вот тогда и вернутся к вам боги, и тогда вернется к вам помощь рода. Почему еще помощь рода не возвращается в городе? Об этом тоже мы часто говорили, но вот поскольку я говорю, сегодня тема такая «Два мира», да? Почему вот в этом искусственном мире рода нет? Потому что нет применения в этом искусственном мире знаний рода глубинных. Там вообще глубины нет, я же говорил об этом, да? У нас есть высота, но нет глубины. То есть целую мерность у нас отняли, чтобы вот не дай бог в городе не докопались мы до глубин своего рода, не пошли бы вглубь знаний, да? Да и, собственно говоря, идти-то в городе смысл какой вглубь, если все равно ты понял, что ты из глубины, а применить-то ты в искусственном мире не можешь. Поэтому род возвращается своей силой и помощью тоже только в естественном месте обитания. И последнее. Вот наступил 17-й год, 100 лет исполнится некоему страшному событию столетней давности. Это вот скоро февральская революция, что есть отречение. Вот вы представьте себе, да? Вот тут очень много говорят о том, что державу нашу давайте восстанавливать. Самодержец отрекся от своей державы, от своих подданных. Николай II отрекся от престола. Престола отрекся. Это дальше потом, это временное правительство Керенское, потом большевики прибежали. Это все следствие того, что цеарий, тот, кто отвечал за всю державу, который богоравный, которого крепкие хозяева подняли и отправили управлять державой, отрекся от них, отказался от них, лишил их защиты, покровительства, водительства и учительства, которые через него-то подданным и шла. Он закрыл эту дверь к богам для всех и ушел, отказался. И после этого началось вот это вот бесятина, да. И вот сто лет, за эти 100 лет все крепкие хозяева, живущие на земле и отвечающие за свою жизнь, оказались хозяевами съемных квартир и рабами у своих работодателей в городах. Это за 100 лет произошло. Поэтому рассказки про то, что наши предки, там эти мегалитические сооружения, там эти технологии все, что вот это все наших предков, это наших предков, я говорил уже, но заблудших наших предков. Никто не сможет сейчас доказать, что наши предки жили в городах, что русская культура – это культура городская. Нет. Даже в общем этом сраном информационном поле, насквозь прогнившем, испохабленном, искаженном, даже в нем это знание сидит насмерть. Невозможно, невозможно доказать, что культура Руси – это культура городская. Культура Руси – светлой земли. Может быть только естественной, только природной. То есть всего лишь 2-3 поколения нас с вами отделяют от наших предков, которые жили по совести, в ладу с природой, почитали своих богов и предков. Никаких проблем вернуть себе силу своих предков нет. Это движение не может быть массовым, потому что масса и толпа всегда движутся в указанном ей направлении. Это движение может быть строго индивидуальным движением каждого человека, решившего, принявшего решение за себя жить, а не умирать, быть здоровым, а не больным, быть добрым, а не злым, быть любящим, а не ненавидящим. И чем больше таких существ превратятся в человеков и в людей, тем с большим количеством живых земля-матушка начнет возрождаться, рода начнут подниматься, и держава будет возобновляться. И никакие эти сейчас возобновители державы на базе городского хозяйства, никто из них там, в том мире, не окажется. Потому что как не переобзывай рабовладельческое государство, построенное по принципу подавления и подчиненности, это будет государство, которому всего лишь 100-150 лет от роду, а державе бесконечное количество времени, самодержавному строю бесконечное количество времени, просто потому что это вечные структуры устройства человеческого общества. Это держава, это община, это семья, это крепкий хозяин. И вот все эти слова, которые я произнес, все эти образы, которые я сейчас, ну хотя бы просто обозначил, все они том мире, в котором живут сейчас большинство, отсутствуют напрочь. И вот я считаю, что задача нормальных, живых человеков и людей все эти образы вернуть на землю, вернуть в атмосферу, вернуть земле матушке. А уж дальше, когда вернем, уже можно будет рассуждать о том, есть ли жизнь на Марсе, в звездных системах. Вот для начала надо вернуть Богу Богова, Создателю, вернуть тот мир, который Он создал. И это наша с вами задача. Когда я говорю «наша с вами», я под нами с вами понимаю живых людей, способных это сделать. На сегодня все. Запись я выключаю. Всем добра, здравомыслия.